в руках, она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический, аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила: «Откушай-ка, батюшка Александр Иванович, откушай, чем Бог послал, со мной переслал».
Что вы, Наина Киевна, — забормотал я, — зачем же было так беспокоить себя?
Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала: «Кушай, батюшка, кушай на здоровьице». Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом. «Наина Киевна, — сказал я истово, — вы меня спасли от голодной смерти».
«Поел?»
— сказала Наина Киевна, как-то неприветливо. — «Великолепно поел. Огромное вам спасибо. Вы себе представить не можете».
— «Чего уж тут не представить?» — перебила она уже совершенно раздраженно. — «Поел, — говорю, — ну и давай сюда тарелку. Тарелку, — говорю, — давай».
— «Пожалуйста, — проговорил я.
— «Пожалуйста, пожалуйста. Корми тут вас за пожалуйста».
— «Я могу заплатить?» — сказал я, начиная сердиться.
— «Заплатить, заплатить».
Она пошла к двери. «А ежели за это и не платят вовсе?»
«И нечего врать было».
«То есть, как это врать?»
«А так вот и врать. Сам говорил, что цыкать не будешь».
Она замолчала и скрылась за дверью.
«Что это она?» — подумал я.
«Странная какая-то бабка. Может быть, она вешалку заметила?» Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко, на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкиного мяса поевши». Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду. Но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены. Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал в полголоса: «Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки». Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно: «Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка. Но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели». Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему. Даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть. «Тинктура экс витро антимонии», — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. «Магифтериум антимон ангелии салая, бафилии олеум витри антимонии алекситериум антимониалы». Послышалось явственное хихиканье. «Вот ведь бред какой», — сказал голос и продолжал с завыванием: «Вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться он им без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве. Сие есть дух или нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из ночных его размышлений. Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова, по 2 рубля в папке». Кто-то всхлипнул. «Тоже бредятина», — сказал голос и произнес с выражением: «Чины, краса, богатство, сей жизни все приятства, летят, слабеют, исчезают, от тлен и счастье ложно, заразы сердце угрызают, а славы удержать не можно. Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало. «А теперь, — сказал голос, — следующее. Все единое я. Это я — мировое я.